Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы, как обычно, в воскресенье вечером собираемся в студии «Светлого радио» поговорить на важные, волнующие нас, и, надеюсь, вас, темы. И сегодня тема, которую мы даже не стали в виде вопроса формулировать, тема послушания. Вот, чтобы ее обсудить, мы пригласили отца Михаила Сергеева, настоятеля храма святых жен Мироносец в Марино. Добрый вечер, отец
Добрый
Михаил.
Добрый вечер.
Сергея Цибульского, учителя истории. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И, собственно, инициатор темы Елена Смоглюк, культуролог. Ну, по традиции сейчас послушаем Ленину программу «Частное мнение», и тогда нам станет понятнее, почему эта тема актуальна для Лены.
Среди всех обязанностей мамы в многодетной семье есть одна, которая для меня слабое место. Это оформление документов. Сказать, что это тяжело дается, не сказать ничего. Это просто мой страшный сон. Однажды нам нужно было оформить документы на пособие. Я хотела было переложить эту задачу на мужа. Ведь я ничего в этом не понимаю. И компьютером не владею настолько, чтобы там что-то оформлять. Но Лёша сказал, что не может сейчас заниматься пособиями, потому что у него много работы в связи с запуском нового проекта. Попросил меня все-таки постараться разобраться с вопросом. Я была раздосадована, не согласна, прижата к стенке. Время шло, пособия не оформлялись. Обида на мужа росла. И так продолжалось несколько месяцев. Когда денег нет, всегда случаются ситуации, в которых без них никуда. Так и в этот раз. Потребовалось двум детям оплатить поездку в творческий лагерь, а старшей дочери оплатить подготовительные курсы к экзаменам. Неразрешимая ситуация довела меня до уныния. Я поделилась своей бедой с друзьями, попросила молитв и забыла об этом. Но буквально через несколько дней утром я проснулась полной решимости и сил справиться с этой проблемой. Встала, собралась, взяла все бумажки и отправилась в многофункциональный центр. По дороге решимость меня покинула, слезы навернулись на глаза. В таком виде я подошла к консультанту и практически взывала о помощи. Очень милая девушка посадила меня за компьютер, и мы вместе с ней проделали всю необходимую работу. Через час все было позади, документы на пособие оформлены. Когда я вышла на улицу, первым делом я купила себе горячего какао, выпила его и присела на скамеечку. Мне не верилось в то, что я могла это сделать. Не верилось, что все это происходит со мной. Как так вышло? Что это было? И я поняла, это был ответ на молитвы за нас, наших друзей. Это был ответ на мои молитвы. Ответ на молитвы мужа о нашей семье. И еще поощрение за то, что я наконец-то послушалась мужа и сделала так, как он просил. Ничего не страшно, и все возможно с Богом. Просто нужно об этом помнить, не унывать, а просить помощи и жить по-божьи.
Частное мнение.
Лена, тема послушания прозвучала в последних строчках твоего вывода в программе, что все-таки послушание мужу принесло добрый плод. Ну, так если для тебя все понятно уже, о чем сейчас будет разговор, какой у тебя вопрос, запрос?
Ну, с послушанием мужа у меня все равно не все просто, потому что, наверное, в принципе, послушание дается тяжело, так скажем. Много в жизни встречается вещей, где нужно сделать так, как надо сделать.
Но, кому надо?
Ну, мне, например.
А в чем то проблема?
Есть, вот, а проблема в том, что нужно сделать, как тебе говорят, то есть послушать того человека или те правила соблюсти, которые нужно, да, и здесь свое же мнение тоже есть. Так. И не всегда, не всегда оно совпадает с тем, как надо сделать.
Вот надо кому, еще раз я тебя спросила. Если ты говоришь «мне надо», то есть это твоя воля так сделать, или это чужая воля?
Чужая воля.
А почему тогда надо?
Ну, очень много правил в жизни, да, и опять же, даже в семье.
И тебя не в тягость?
Да, мне очень даже непросто это. И я вот здесь делаю вывод, что я все-таки послушала, да, потому что прошел большой у меня период времени, пока я все-таки, да, решила сделать так, как мне муж сказал. Хотя я говорю о том, что даже я обижалась очень долго, да, не понимала, почему я должна это сделать, да, если ему проще, да. Мне очень сложно было просто сделать так, как меня попросили, то есть быть послушной. Да, но это же вот все равно
будет. А если бы это была просто просьба, а не давлела над тобой то, что ты должна послушаться?
Легче бы не стало.
Легче бы не стало, да?
Нет. Я вообще в жизни замечаю, ну, большей части по семье, что все, о чем мы просим, и где человеку надо просто вот послушать то, о чем тебя просят, и сделать. Вот тихо, спокойно просто взять и сделать. По любви, по дружбе. Мы же не всегда приказываем. Это дается очень тяжело. То есть есть вещи даже, которые ты делаешь каждый день. Но когда тебя попросили, тебя как...
Что, протест?
Не знаю, почему-то сразу какое-то... Ну, как будто ты начинаешь быть должным, и дальше вот начинается какое-то внутреннее сопротивление. У нас дети очень любят рисовать, девчонки рисуют очень хорошо. И уже, я не знаю, года два назад я попросила Любочку нарисовать мне ангелочка. Ну, вот мне прям хотелось, я нашла несколько картиночек, я прислала ей там с десяток, говорю, выбирай любого, пожалуйста, мне вот хочется, вот, вот сюда я повешу. Вот она нарисовала все, что можно, кроме этого ангелочка. Потому что вот это какой-то заказ, какая-то просьба. Это очень сложно. Вот просто даже просто сделай, пожалуйста, да, послушай маму, сделай, как прошу. Нет. Очень сложно.
Я, знаете, прежде чем прозвучат слова, которые мы уже, наверное, в голове все прокрутили, что послушание – это добродетель, что так мы спасаемся, хочется выйти на какой-то новый уровень понимания этой темы, я скажу, что я в детстве была послушная девочка. И когда я выросла, я готова была слушаться всех. Но это было именно надо. Вот. И я потом поняла, что когда меня спросили, а ты-то как хочешь? А у меня ответа и не было, потому что я хочу послушаться, и чтобы мной были довольны. То есть, мне кажется, это такая обратная крайность, наверное, да? А как же оно правильно? Потому что иногда действительно на нашей готовности послушаться люди манипулируют. А с другой стороны, мы такие вот козлики, упираемся рожками. Где золотая середина, отец Михаил?
Ну, наверное, прежде всего мы должны посмотреть на то, каким Бог создал человека. И мы видим, что, с одной стороны, Он создал человека свободным, а с другой стороны, Он дал нам определенные ограничения, да, в виде заповедей. И потом уже, когда встал вопрос, например, о том, а как вот строить отношения в семье, то Господь поставил главой семьи именно мужа. То есть здесь мы видим, что, с одной стороны, у человека есть свобода воли, и он вроде бы может, да, выбирать то, что ему хочется, с другой стороны, все равно эта свобода, она несколько ограничена. Почему так? Потому что если мы посмотрим на вообще все мироздание, то мы увидим, что порядок есть только там, где есть единоначалие. Угу. Когда самый светлый ангел решил сам стать Богом, да, то есть вот убрать это единоначалие, то мы видим, к чему это привело, да, к тому, что он оказался ангелом тьмы и оказался, в общем-то, в аду. И затем мы видим вот уже в нашей жизни, да, когда мы чаще по нашей гордыне все равно хотим сделать именно как нам кажется правильно, хотя мы понимаем, что воля Божья здесь другая. Ну, например, вот, как Елена говорила, послушаться мужа. То вот когда человек вроде бы это и понимает, но все равно продолжает творить свою волю, он видит, к чему это приводит. Вот я вспомнил, у меня есть одна знакомая семья, и когда супруге исполнилось 40 лет, я пришел их поздравить, и она мне говорит: вы знаете, говорит, у меня вот, когда мне исполнилось 40 лет, именно в этот день произошло необыкновенное открытие. Я говорю, какое же? И она говорит, я подумала, а что я постоянно ругаюсь с мужем? Почему я постоянно чего-то, чем-то недовольна?
Противоречу.
Пытаюсь добиться своего. И я добиваюсь, но я не получаю от этого потом радости. И говорит, вот именно в день 40-летия я решила, что я больше так не буду. и наступил просто кайф. Я, говорит, поняла, что началась настоящая жизнь. И, казалось бы, что сложного? Да просто послушать мужа, как он тебе говорит. Но ведь до этого-то я же думала, что нет, вот он не прав, вот там, вот там в отношении там что-то с детьми, там, там даже вот обои какие купить новые, там еще что-то. А он как-то так не спорил с ней, он такой достаточно мягкий человек, он говорит, ну ладно, давай так. И говорит, вот всегда, когда я вот именно настаивал на своем, все получилось не так. Обои купили те, которые хотели, в результате нам их так испортили, что пришлось все равно покупать другие. И купили именно те, которые первоначально хотел муж. Потом все сразу нормально поклеилось. То есть, вроде бы, кажется, мелочи, но она говорит, через них я увидела, что я все-таки была не права.
Отец Михаил, бывают же ситуации исключения. У меня, например, у знакомых была такая ситуация не раз, когда муж что-то говорил, что накладывала совсем неудобоносимые бремена на супругу. Она это делала, как бы даже себе в ущерб и здоровью, еще чему-то. И потом, когда случалась проблема, она говорила, ну, я же сделала, как ты хотел. Он говорил, а кто тебя заставлял? У тебя что, своей головы нет?
Нет, ну, здесь ведь Господь, кроме послушания мужу, дал нам еще и разум, да, поэтому, конечно, ведь мужья разные бывают, и начальники разные бывают, да, которым их тоже должны вроде бы слушаться. Если тебе человек говорит явный какой-то бред или явно то, что будет вредить здоровью твоему, там, детей или еще что-то, ну, тут, конечно, надо сказать, извини, я это сделать не смогу, поэтому здесь... Вот я вспоминаю тоже пример замечательный, правда, он из монашеской жизни, из книги «Не святые, святые». Владыка Тихон, вспоминая свою жизнь в Псково-Печерском монастыре, такой один был эпизод интересный, когда к наместнику, а наместник был тогда очень грозным таким, очень даже, можно сказать, суровым человеком, подошел молодой человек, достаточно крепкий, и попросился в послушники в монастырь. А наместник его спрашивает, ну, брат, а ты слушаться-то
готов?
Готов, да. Он говорит, да, готов. И так наместник оглянулся, а там недалеко шел монах такой старенький, сгорбленный, и он ему говорит, этому молодому человеку, ну-ка, говорит, иди, говорит, поддай тому деду, чтобы он улетел куда-нибудь подальше. Тот, говорит, оставил свой рюкзак, поставил, пошел и действительно поддал этому монаху, который там в два или в три раза был меньше его. И тот улетел, и когда он поднялся, подбежал к этому молодому человеку, стал у него просить прощения. Но он подумал, что он, наверное, его чем-то обидел, если он его так вот с ним сделал. Ну, и этот довольный молодой человек, он же выполнил послушание, да, возвращается к наместнику. Наместник дает ему 25 рублей, говорит, ну ты и дурак, езжай домой. То есть, понимаете, мы же, Господь же нам дал разум, и мы должны понимать, что есть какие-то вещи, которые не надо выполнять.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы обсуждаем тему послушания во всех ее разрезах. И в гостях у нас сегодня отец Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен Мироносиц в Марьино, Сергей Цибульский, учитель истории, и Елена Смоглюк, культуролог, которая предложила эту тему. Ну, вот понимаете, эту грань очень сложно найти. Я, может быть, парирую такими какими-то и довольно эпатажными примерами, потому что мне хочется поговорить, знаете, как не теоретически, номинально, такими елейно-правильными словами, а действительно найти какое-то решение, как бы научиться послушаться и хранить мир в душе, что ты все правильно делаешь, и при этом голову на плечах сохранять. Вот, Сергей, как вы думаете, есть такое решение? У вас такой рецепт есть?
Ну, очень сложно. Вы обращаетесь ко мне как к учителю, чтобы я, учителю истории, Знаете, вот я послушал отца Михаила, вот этот пример хороший тоже из жизни монашеской. И все-таки надо сказать, что послушание – это прежде всего монашеская история. Это прежде всего послушание, которое, ну, если мы к истории, к историческим событиям вернемся, то это должен быть старец, геронта какой-то, то есть не просто пожилой монах, это человек, который действительно обрел волю Божию в себе, и он близок к Богу становится за время своего служения в монастыре, и в дальнейшем он может направить человека именно к Богу, к исполнению Его воли. Но это как маленький ребенок, который в духовной жизни, я имею в виду, да, который еще мечется, не знает, как правильно, у него всегда есть выбор. Это тоже такая сложная история, когда ты можешь делать так или так, и тебе сложно выбрать, что будет есть так, как Бог хочет, а не так, как близко к евангельской заповеди, а не просто потому, что мне так захотелось. И, конечно, в этом случае такой вот старец необходим, который тебя направляет и говорит, как правильно сделать. Ну, из древних патриарков, конечно, много таких случаев, когда молодого монаха, ну, так прямо ломают, да, когда сухое дерево поливать или там что-то носить, и он понимает, что это заведомо какая-то бредовая история, но в результате это дает свои плоды. Но подождите, это там 6 век, 4 век, это пустыни, это Египет, это где-нибудь еще что-то, в Греции где-то. А мы говорим про современную жизнь. И, конечно же, здесь нужно иметь прежде всего голову. И я хочу прочитать, напомнить Евангелие от Иоанна, глава 8, 31-32 стих. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть здесь свобода и в то же время послушание. Вот где грань между вот вашей свободой, да, и послушанием? Я тут процитирую отца Михаила Рязанцева, который недавно произнес проповедь в храме Христа Спасителя, и он, ну, очень такую правильную мысль высказал о том, что, ну, что такое быть христианином, да, ну, как, что делать? И он говорит, ну, прежде всего, христианин – это нормальный человек. Это просто нормальный человек, который соблюдает определенные правила, и в этих правилах остается свободным. Ну, никто же не бежит там убивать, там, воровать и так далее, да? Это норма, это нас, в общем-то, объединяет с обыкновенными простыми людьми, которые, может, и в церковь не ходят. Но вот это послушание, да, которое в рамках божественной воли, прежде всего, то, что мы не должны путать. Одно дело, ты нормальный человек, и сам для себя видишь, вот они, заповеди Божьи, я соблюдаю их, и для себя это норма, я свободен. Но если мы говорим о монашеской, о какой-то там духовной потребности, да, то вы идете к духовнику, и, может быть, он вас как-то направит, но это направление к Богу все равно должно mm-hmm. быть. Здесь не может быть, мне кажется, по каждому поводу идти и спрашивать, что мне делать. То есть получается, что вместо вашего мужа иногда там духовник управляет вашей семьей, а вместо начальника на фирме где-нибудь, да, который думает, что он всем управляет, вы на самом деле все советуетесь там у какого-то своего там старчика, который говорит, делай так, и вы делаете. И почему вы так это делаете, непонятно, потому что этот человек вообще, ну, как бы не в курсе всех этих вещей. Мы иногда путаем вот эти понятия, подменяем духовное руководство, да, и свобода своей воли и понимание заповедей Божьих, которые выстраивают определенные границы, и вы свободны на самом деле, да, в этом. И вот эта игра в монашество, в мирской жизни. Я пойду батюшку спрошу, как он благословит, так я буду делать, несмотря ни на что. Отец Михаил вам сказал, думайте головой, думайте. Бог не лишает вас этого.
Мы все читали Авву Дорофея, мы все, по-моему, да, мы все уподоблялись Авве Досифею. Это такое по неофитству. Ну, у меня это, как бы, конечно же, было. И, видимо, тоже в какой-то момент я в это слишком ушла, потому что в этом есть свои бонусы, ты снимаешь с себя ответственность.
Совершенно верно. Например. Мне кажется, очень часто в церкви мы видим людей, которые хотят снять ответственность и возложить все на священника. Пускай он решит, жениться, не жениться мне. Но это же твой выбор, это же, в конце концов, ты будешь жить с этим человеком. Тут у вас любовь какая-то должна быть все-таки в основе, да? А не то, что батюшка благословил, хорошо, я буду с ним жить. Как это так?
И такое бывает. Вот как правильно, отец Михаил, потому что... Когда я только воцерковлялась, там лет сколько, 20 назад, все мое окружение, правда, я это делала в Николо-Гречевском монастыре, и все мое окружение искало духовника или уже имело духовника, и это было прям обязательно-обязательно, и вот что духовник скажет, так мы и делаем, вот как раз то, о чем вы говорите, Сергей, да. Сейчас я сталкиваюсь с ситуацией, когда в основном люди, опять же, как Сергей говорит, принимают решения сами, опираясь на совет священника. Совет, но не вот такое вот прямо постоянное наставление, кормление.
Руководство такое.
Руководство, духовное, да. Как все-таки правильно?
Вы знаете, духовно опытные священники никогда практически не говорят, что тебе конкретно делать. Они тебя могут оградить от чего-то. Говорят, я бы не стал так делать. Или могут посоветовать, например. Да ну, посмотри еще какое-то время. Но вот, мне кажется, мало кто может иметь дерзновение вот конкретно действительно благословить там человеку жениться там, или идти в монастырь. Потому что, к сожалению, я такие случаи знаю. И многие эти случаи, они печальные. Да, люди потом вообще уходили из церкви. Потому что они, ну, принимали неправильное решение. Поэтому здесь... Важен, конечно, духовный наставник для человека, и здесь не обязательно искать старца, который все о тебе знает и знает все твое будущее. Мы понимаем с вами, что это удел пророков, а последний пророк у нас был Иоанн Предтеча. Да, есть действительно духовно опытные священники, которые имеют и духовный опыт, и житейский опыт, но в любом случае очень важно, чтобы ты, выбирая себе духовника, понимал, что этот человек, ты готов его слушать, а он готов о тебе молиться. Вот когда вот есть это взаимное такое духовное, назовем это, родство, да, тогда действительно ты сделал правильный выбор.
Насколько нужно включать голову? Где вот это, вот где эта граница?
Вот голову это... никогда не надо отключать.
Нет, я имею в виду самостоятельных решений, понимаете? Наверняка для священника тоже сложно как бы найти границу, насколько наставлять, а где отпустить, нет?
Но здесь еще зависит, безусловно, от того, насколько священник сам старается жить духовной жизнью, потому что если, вот я об этом говорил много, покойный святейший патриарх Алексий II, о том, что надо бояться младостарчества, когда молодой священник, его рукоположили год, два, три назад, он уже берет на себя вот такие вот, да, функции старца, он начинает благословлять направо, налево, вот это надо бояться. Вот. А в остальном, если человек приходит в храм, он уже знает этого священника, он приходит к нему на исповедь, и он уже понимает, действительно, готов ли он быть под его руководством. Но эта готовность, она в том числе и зависит от того, насколько священник осторожно дает свои советы. А голову отключать никогда не надо.
Вот у меня сейчас в голове крутится пример моей подруги, которая, когда стала встречаться с, ну, потенциальным женихом, так скажем, она рассказала духовнику, он улыбнулся. Она поняла, что вроде как он одобряет. Потом стали встречаться, потом как-то так перед свадьбой, по-моему, он, чтобы не снимать квартиру, не тратить деньги, переехал к ней, она к маме, в общем, что-то какая-то рокировка была. И перед свадьбой выясняется, что не дали разрешения на повторное венчание жениху. И она в слезах приходит: батюшка, ну как же, мы так к этому шли. А он говорит ей, по-моему, фразу такую, что как шли, так и пришли. И она понимает вот из каких-то его раздраженных фраз, что он был не согласен со всем этим путем к их браку, равно как и с самим браком между этими двумя людьми, он тоже не согласен. А он не хотел ее волю насиловать, не сказал ей сразу, а она узнает это там, за два дня до свадьбы. И, ну вот, пожалуйста, здесь была как бы такая вот проявленная чуткость, или, не знаю, батюшка не хотел на нее давить. Но в результате...
Но в результате открылась воля Божия. И если для нее важно было действительно венчаться со своим супругом, а у него это, я так понимаю, второй брак, значит, все, воли Божией не было. Потому что для нее это важно, и она это поняла. Я думаю, что священник-то здесь ни в чем не виноват. Он действительно, в общем-то, очень аккуратненько так ей сказал, что, ну вот, да, так бывает иногда в жизни.
Просто мы сами толкуем поведение священника, чтобы получить какое-то решение для себя готовое.
Ну, иногда, наверное, и так, но здесь же опять очень важно, вот как мы уже говорили, не возлагать ответственность на духовника. И если ты идешь к духовнику с каким-то вопросом, ты должен уже сам иметь ответ, к чему у тебя душа, лежит или нет. А не так, что батюшка, вот благословите, куда мне поступать, в какой вуз. Но откуда батюшка знает, к чему у тебя лежит душа? Кто ты больше, гуманитарий или технарь? Ну, у тебя у самого должно быть какое-то желание. Если у тебя у самого нет желания, ну, священник-то как тебя может благословить?
Ну, хорошо, давайте поговорим вообще про природу послушания, потому что пока мы выяснили, что у нас внутри есть противоречие, да, желание делать наоборот, потому что так бы мы и нарисовали ангела, а если попросили, то мы не рисуем. Почему у нас такое упрямство возникает? Я думаю, что на примере детей это можно рассмотреть максимально открыто и доступно.
Одна домашка, да, только чего стоит?
Ну, на примере детей сложно, особенно современных детей. Детей, потому что и особенно современных христианских детей, которые выросли в христианской семье, я представляю, потому что, с одной стороны, мы говорим про послушание и о том, что они должны все время что-то делать, да. А с другой стороны, мы пытаемся и пытались всегда воспитывать сейчас в стандартах современного образования критическое мышление,
да.
Собственное мнение, обязательно в любом сочинении они должны высказать свою позицию, да, озвучить. И здесь, конечно, я не представляю, что там в голове творится у бедного ребенка, которому сначала говорят, ты должен, а потом говорят, а делай, как ты хочешь. Теперь. И вот у него какое-то раздвоение личности происходит. Но я вот всегда говорю, и всем и советую такой очень простой способ. Ну, читайте Евангелие. Читайте Евангелие и смотрите, как поступал сам Христос. Христос, по-моему, ответил на все сразу, там в течение нескольких лет его проповеди, то, что успели описать евангелисты, там все есть. И, ну, ставьте себя на место вот этих вот людей, которые ему задавали вопросы, ведь жизненные ситуации, они повторяются постоянно, там все одинаково. 2000 лет назад люди жили, ну, у них не было гаджетов, которые у нас есть, да, но все проблемы-то такие же были и с мужем, и с женой, и с детьми, и с обучением, и со всем остальным. И вы знаете, ну, иногда, если вы знаете, понимаете и читаете Евангелие, и она, позиция Христа вам знакома, вы тогда можете оценить здраво свою позицию в жизни. Вы понимаете, что бы сказал сейчас Христос на ваше вот этот вопрос, на что? И тогда все будет ясно. Вы тогда сами себе ответите. Почитайте Евангелие перед тем, как спросить священника, куда мне идти, что мне делать.
И на это тоже у меня есть вопросы, Сергей, но мы продолжим через небольшую паузу. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему послушания. Сегодня и в студии у нас отец Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен мироносец в Марьино, Сергей Цибульский, учитель истории, и Елена Смоглюк, культуролог, которая запросила разговор на эту тему. Мы вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь, пожалуйста.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
В эфире Светлого радио, клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему послушания вместе с отцом Михаилом Сергеевым, настоятелем храма святых жен мироносец в Марино, с Сергеем Цибульским, учителем истории, и Еленой Смоглюк, культурологом. Лена, ты как-то это самое, давай обратную связь, как тебе откликается, не откликается то, что мы обсуждаем.
Мне много вопросов, честно.
Давай.
Потому что...
Чем раньше ты их начнешь задавать, тем больше вероятности, что мы успеем ответить к концу программы.
Ну вот, смотрите, получается так, что я должна все-таки своей головой подумать. И, например, вот моя голова подсказывает, что в той ситуации, когда нужно было оформить пособие, муж бы справился за 15 минут, а у меня ушло, считай, 3 месяца на то, чтобы вообще...
Себя преодолеть.
Да там, ну, не только преодолеть, я же не просто так его попросила это сделать, я реально, ну, сопоставляла свои шансы вообще дойти до этого.
О, как интересно. А,
конечно.
Елена там... Валерьевна, то есть ты сделала, как сказал муж, написала об этом текст, но до сих пор ты полагаешь...
Нет, меня, в принципе, результат-то устроил. И я понимаю, что, наверное, вот то моральное удовлетворение, о котором батюшка говорил, да, что женщина делает... делала все, как она хочет, и вот чего-то ей не хватало, да, все равно вот это сопротивление, оно, конечно, не приносит тебе мира в душе, да, вот какого-то такого спокойствия, ну, хорошо, как скажешь, так и будет, да, и действительно, так намного легче и приятней, поэтому, когда я сделала, как он сказал, наконец-то, я... но логика-то мне все равно, ну, если вот так вот, я не знаю, сколько нас сейчас человек слушает, но я думаю, что многие согласятся, ему действительно это было легче, но... Вот получилось так, как получилось. Я что должна была, допилить? Или вот так действительно вот всю семью поставить вот в эти условия выживания и так далее? И потом уже вот пока нас совсем не прижало, да, я уже наконец, ну ладно, давай я послушаюсь и сделаю как ты.
То есть тебе нужно было время на то, чтобы преодолеть свое.
Конечно, нет,
вот
но
это
логика
тут,
понимаете, когда мы допускаем, что я могу включить свою голову, я включила свою голову, и моя логика говорит только о том, что он должен был это сделать за 15 минут. И до сих пор я действительно логически понимаю, что это действительно так. И очень многие вещи, которые я у него прошу, я прошу его не потому, что мне просто хочется, чтобы он это сделал, а потому что я действительно логически понимаю, что он это может сделать, и прям вот быстро.
Мы сейчас можем много аргументов найти, потому что женщине порой видно изнутри, как хозяйство устроено, и она может все взвесить, и в конце концов все равно ей оплачивать квартиру, когда муж забыл, и порой это оказывается именно зоной ответственности жены, если мужу не дает. Вот мы, в общем, и говорить сейчас можем много женскими голосами разных слов. Отец Михаил, как правильно?
Ну, здесь надо понимать, что действительно кто-то сказал, что мужская логика и женская логика, они различны. Ну, я надеюсь, что никто в меня не будет кидать камни.
Нет.
Но в данной, вот в конкретной ситуации, раз уж вы так поставили вопрос, смотрите, муж, нормальный мужчина, да, глава семьи, он отвечает за то, чтобы семья, ну, не голодала, по крайней мере, да. То есть он основной добытчик, чаще всего бывает именно так. И если у него есть какой-то проект, который он должен завершить, он понимает, что если он его не завершит, потому что вот эти 15 минут, ну, я не знаю, конечно, чем конкретно он занимается, но, возможно, действительно, вот ему бы не хватило каких-то 15 минут для того, чтобы вот, которые он бы мог потратить на оформление пособий, которые позволили бы ему вовремя завершить проект, соответственно, получить там соответствующее вознаграждение и так далее, и так далее. Поэтому вот я, например, когда чем-то занят, и когда ко мне люди приходят, начинают задавать какие-то вопросы, которые, ну, не срочные. Не кто-то умирает, надо причащать. Я говорю, подождите, пожалуйста. И некоторые обижаются. Они говорят, ну вот, батюшка, значит, он постоянно занят. Дело не в том, что я постоянно занят, а потому что я понимаю, что у меня сейчас есть конкретная задача, я тоже должен сдать какой-то отчет, например, да, или еще что-то. А на первый взгляд это кажется, может быть, неважно для этого человека. Но для меня это важно, потому что это моя зона ответственности. Я понимаю, что я должен это сделать вовремя. А другой человек может расценить это по-другому. Поэтому вот здесь, наверное, все-таки, почему Господь и определил вот эту иерархию. Она есть везде, даже в ангельском мире есть иерархия. Почему? Потому что без иерархии трудно сказать, кто, кого слушать, да, кто прав. Когда есть иерархия, и каждый человек понимает, что он не может начальнику, например, навязывать свое мнение, потому что это плохо закончится потом. Так же и здесь, вот в семье. Если муж сказал, но еще раз я говорю, если это не явно там что-то вредит там здоровью там, или жизни вашей, там, детей, каких-то близких людей, но нужно его послушать. Поэтому, и вот смотрите, вот вы же все-таки пусть через какое-то время выполнили это, и это казалось, может быть, даже не так сложно, как вам казалось в начале, да? Вот вам помогла консультант из МФЦ, и все, в общем-то, слава богу, случилось, да, все оформилось. Поэтому я думаю, все-таки здесь нужно для себя, вот как эта женщина, которая вот в день своего 40-летия это поняла, вот как-то Господь ее, видимо, так вот просветил, наверное, так можно сказать, потому что, ну, ведь до этого она тоже была вроде бы, да, и верующим человеком, все, но как-то вот был другой у нее взгляд.
Господь сделал ей подарок на день рождения, наверное, я думаю, да, что очень хороший.
И действительно, знаете, она говорит, я стала так счастлива. Вот да, это удивительно. То есть человек нашел счастье, казалось бы, в том, что другие скажут, да, это что это такое, да, у нас сейчас в наш век, когда мы все равны, зачем, почему я должна его слушать? К сожалению, многие так продолжают жить, и вот эти вот постоянные, да, трения, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят.
Я, знаете, услышала однажды такое объяснение, поправьте меня, отец Михаил, если я неправильно что-то говорю, что не просто так выстроена эта иерархия, то есть Господь как бы делегирует свою власть царю, делегирует свою власть мужу над женой, делегирует свою власть родителям над детьми. То есть это не потому, что просто так, а это как бы подчинение Богу через этого человека, правильно?
Совершенно верно. И я вам скажу более того. Ведь действительно мы, мужчины, тоже ошибаемся. И священники могут ошибаться. Но если мы ошибемся, то, поверьте мне, Господь нас поправит намного быстрее, чем вас. И поэтому в данном случае мы это понимаем и знаем. И тоже, в общем-то, осознаем свою ответственность. И мудрый человек, мужчина, в данном случае, да, глава семьи, он не будет просто вот так вот, знаете, говорить все, что ему кажется, вот. Ну, хотя бывают люди разные, безусловно, но здесь можно только посочувствовать тем женщинам, которые живут в семьях, где муж, ну...
Не во образ Христа.
Да.
Ну, вот так я сразу тоже хотел сказать, что данные рассуждения законы только в той семье, где главой является не просто муж, но сам Христос, и оба следуют его заповедям. А там, где просто светская семья, и где про Бога там никто никогда не говорит, и никакие заповеди не соблюдает, и живут просто хорошей светской жизнью, тут уже говорить про то, кто глава семьи, кто не глава семьи, это мы сейчас целое столкновение можем вызвать, да, непонимание людей, которые скажут, как это так, вот, и особенно современные женщины-феминистки, которые будут очень возмущены этому. Но здесь, пожалуйста, это вы сами принимаете, да? Если вы следуете божественному установлению, божественным законам, если вы принимаете Христа, если вы понимаете, что Библия — это не просто книжка, которую можно почитать как исторический источник, то тогда для вас это действительно имеет значение, тогда вы должны следовать так, как сказал отец Михаил сейчас.
Мне кажется, что во многих семьях, даже светских, все равно есть ощущение, ну, в каких-то здоровых отношениях все-таки того, что мужчина рулит, извините за такое выражение, но чаще ссылаются на вот этот вот фильм, где Гоша говорил, я буду принимать решение на том простом основании, что я мужчина. С одной стороны, мы поддерживаем вот эту иерархию в семье, с другой стороны, это может быть очень страшно, потому что он там нарешает?
Ну, это же советская история. Да, да, советская история, вспомните, в 20-е годы этот эксперимент привел к какому-то всеобщему вседозволенности, когда правительство уже само поняло, что надо прекращать.
Декрет 30... об освобождении женщин?
Я не про декрет об освобождении женщин, я про нравственные, духовные ценности, которые не просто они были уничтожены, да? и брак там заключался, чуть ли мы Зощенко все помним, утром заехал в ЗАГС, там, оформил брак, вечером заехал, уже развелся, да. И вот, и когда государство понимает, что рушится просто сама система государственная, тогда возвращаются к тем дореволюционным ценностям, которые построены были на христианских основах. Но пришлось писать, что такое хорошо и что-то такое плохо, да, и без объяснения почему. Не потому, что Господь так хочет, а просто потому, что нельзя, вот мы принимаем такие решения. И миллионы людей выросли в советских условиях, где там было все правильно, логично, действительно, вот как вы цитату из фильма привели, да, вот мужчина, вот я так принимаю решение. Почему ты принимаешь решение? Ну, почему? И это возможный ответ только, если мы принимаем и понимаем, что ну, все в рамках закона Божьего должно выстраиваться.
Ну, у нас там был, по-моему, страх развода в советское время. Я просто знаю друзей и родителей, которые ужасно этого всего боялись, и анонимки, и хорошее было в Советском Союзе, и вот такое тоже было, когда люди боялись всяких доносов и проблем, связанных с разводом, и жили под вот этим дамокловым мечом слова «надо», которое мы «надо» или «должен».
Ну да.
А почему оно нам настолько тяжелое, Сергей, как вы думаете, слово «надо»
слово
и «должен»?
«Надо» и «должен». Ну, вот если возвращается все-таки к послушанию, да, то мы, если к монашескому образу послушания такого, то мы понимаем, что послушание выполняется не потому, что я люблю и хочу. Я люблю читать книги, и мне дали послушание идти читать книжки, да. Если возвращаться к той же книжке митрополита Тихона Шевкунова, да, «Не святые святые», ну, там же все понятно. И он тоже рассказывал, что он приехал такой из ВГИКа, да, кинорежиссер, а его навоз, значит, убирать, на коровник поставили. И послушание — это всегда какое-то не то, что ты хочешь, не то, что хочет твоя воля. Ну, если мы все христиане, то мы понимаем, да будет воля твоя, да. Воля единственная, мы выполняем волю Божию и стараемся прислушиваться к этому, идти за этим. А вот что тебе конкретно сейчас нужно, нужно научиться подчиняться. Подчиняться, тогда ты научишься подчиняться и божественным заповедям. Но это в идеале.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о послушании. В гостях у нас отец Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен Мироносец в Марьино, Сергей Цибульский, учитель истории, и Елена Смоглюк. Лена, у тебя были еще вопросы?
Вопрос тогда из другой области. Я иногда занимаюсь с детьми, провожу занятия, но особенность... Нет, не со своими.
Иногда.
Со своими там у нас попроще. Там, а вот когда ты именно как учитель, то есть дома, когда я занимаюсь с детьми, могу им много чего разрешить, сделать,
со
как
своими.
Они хотят, да, конечно.
А с тут, чужими?
А с чужими тут вроде как работаешь на результат. И особенность моих занятий, у меня дети приходят с родителями, ну или с бабушками, там, с дедушками, с папами. И вот очень сложно бывает. Ты говоришь, дорогие, мы сегодня намазываем клеем лист бумаги, а не то, что мы приклеиваем. И вот вижу, как все вырезали и намазывают то, что вырезали. Три раза повторишь, намажьте основу. Нет. Ну а зачем? Ну почему? И вот я стараюсь, в общем, объяснить. Но чаще всего, 90%, все намазали как хотели. То есть вот 1%, может, кто-то там что-то послушал.
И что, получается, не так?
Бывает по-разному. Бывает, просто рвется. Я не просто так какие-то свои вроде правила навязываю, а именно потому, что там, ну, так лучше, да,
сделать. Хрупкие детали.
Да, бывают хрупкие детали,
становятся.
Бывают непросохшие детали и так далее. Время ограничено, мы должны закончить работу. И, в общем-то, это не просто так, да, я говорю, почему мы так. Мы учимся технике какой-то, да, и кисточкой надо вот в определенном в данный момент, да. И думаешь, вот, может быть, правда так вот все уже уже отпустите, уже как хотите, так и делайте. Почему вот на всех уровнях встречаешь вот это сопротивление? Причем дети чаще всего, но они готовы к компромиссу с тобой, могут и так попробовать, но чаще всего я встречаю вот это, мы сделаем как, мы знаем, как делать, именно со стороны взрослых. Причем чаще всего вот даже бабушки, вот это... отдельная какая-то когорта людей, у которых
у них больше жизненного опыта.
Нет вообще никакого вот, я не знаю, как
рычагов
их
управления, да.
Вообще нет, да.
Ну, мне кажется, во-первых, конечно, если учитель доработал до пенсии, он уже спасется, да, если он уже дожил до пенсии, потому что то терпение, которое нужно иметь учителю, это, конечно, действительно очень хорошая школа такая, христианской добродетели, терпения. Но, а если конкретно, вы знаете, наверное, каждый выбирает для себя какой-то свой алгоритм действий, кто-то не обращает на это внимания, да. Наверное, это правильно в данном конкретном случае. Почему? Потому что если человек увидит, что вот он намазал, например, то, что он приклеивает, пока он ее нес, это у него могло там от клея размокнуть и порваться. Он понимает, что, ага, не просто так ему сказали намазать основу, а не саму там какую-то аппликацию. Вот. Ну, наверное, так, потому что кто-то учится на чужих ошибках, а кто-то на своих. Поэтому, но ведь здесь вы, если один раз сказали, два раза сказали, ну, здесь надо уже, наверное, просто отпустить эту ситуацию.
Угу. Нет, это вижу на собрании родительском.
О, да.
Потому что каждый раз ко мне приходит, ну, не каждый раз, но я сейчас в одной школе работаю, да, в частной, а вот в государственной у нас были частые собрания, и, соответственно, когда приходили родители, каждый раз меня пытались научить, как правильно я должен учить. Вот, и как бы это вот то же самое, как у вас, это норма уже. То есть каждый знает, как правильно читать литературу, как, что задавать по истории, как решать примеры. Ну, что-то как-то не получается в реальной жизни-то у всех. Но, тем не менее, вот про послушание – это хорошая, да, мысль о том, что на своих примерах учатся. Ну, я думаю, что, к сожалению, ну и в церкви также.
А как вы находите подход в результате к родителям? Вот у Лены вопрос конкретный про бабушек. Ну, бабушек или взрослых родителей. Как договориться, если люди сейчас вот авторитетов, что ли, нет? Я не знаю, почему.
Я недоверие. Даже...
Вообще,
недоверие
надо ли искать вот это вот...
Контакт,
да,
с родителями?
Или уже просто действительно... Ну, то есть, понимаете, получается, что по статусу я все-таки учитель, который должен чему-то вот как-то научить.
Но не бабушку.
Да, объяснить. Нет, но она же сопровождает ребенка. То есть они вместе должны выполнить определенную задачу поставленную, да, и получить определенный результат.
Вот авторитет учителя, авторитет бабушка. И что же в такой ситуации делать? Кого слушаться?
Ну, к сожалению, это проблема у нас вот с конца 90-х годов, когда мы отпустили эту историю и сказали, что каждая школа может определенную программу выбирать, каждый учебник, там еще что-то. И дальше этот маховик пошел. И, к сожалению, почему-то родители, отдавая детей в школу, доверяя школе, все-таки оставляют за собой право диктовать и рассказывать, как правильно. Хотя в школе работают профессионалы, и мне иногда, вот один раз мне очень хотелось прийти на завод к этому прекрасному папе и рассказать, как замешивать цемент правильно. Вот мне просто хотелось посмотреть на его лицо, как бы он посмотрел на меня, как я ему рассказывал, как на производстве вообще надо себе, вот вообще что делать там надо. Mm-hmm. А то он без меня же там не разберется. Но он имеет почему-то такое суждение, что он может прийти ко мне и рассказать, как я должен преподавать. Да, мы это целая проблема, это целая отдельная программа, может быть, про современную школу. Но я бы не хотел к этому сводить все. И тут не про послушание, тут просто про доверие.
Тут уже про ваше терпение.
И про терпение, ну и про то, что должен быть какой-то компромисс. Все время приходится идти на компромисс и понимать, что, ну, где-то я, может быть, тоже не прав. И потом индивидуальный подход к ребенку всегда, потому что дети бывают и с особенностями. Иногда родители не признают этих особенностей у своих детей. И ты видишь явные нарушения определенные, и ты ничего не можешь сделать, потому что сам родитель говорит, да все в порядке, он нормальный, он бегает. Вот. А там есть, может быть, отставание какое-то в развитии, может, еще что-то. И, конечно, приходится идти на какие-то уступки, но при этом компенсировать это на уроке. Но вы должны понимать, что такого послушания от детей, да, в школе, мне кажется, вот особенно в современной школе, да, ждать не приходится и не нужно, кстати.
Не нужно?
Ну, это не школа 19 века, где все как должны сидеть ровно и слушать учителя.
Мы, да, тоже здесь сидели ровно и слушали учителя, 80-е и 90-е.
Ну, сейчас про другое. Сейчас умение работать в команде, сейчас умение вот как раз принимать решения, да, собственные, и умение совместной работы, да, такое. Это навыки 21 века. Если этого сейчас не будет, просто школа, ну, задачи у школы поменялись.
Вот, кстати, здесь сидел Павел Чухлунцев, который занимается с молодежью в церковной нашей, православной. Вот он сказал, что у них с духовничеством вообще очень сложно, потому что у них сложно с послушанием. Начиная от детского возраста, когда они не научились слушаться родителей и так далее, что действительно не самый востребованный навык сегодня послушание. Но вот человек, который, может быть, добрый, может быть, он воспринимает православие как религию радости, у него на этом акцент, он умеет работать в коллективе, о чем говорит Сергей, он командный игрок, он хорошо подкован, образован, профессионален. Но у него нет послушания. Можно без этого прожить вообще, отец Михаил?
Ну, наверное, нет, потому что мы в мире видим, что все равно связано с послушанием. Даже вот если берем какую-то светскую работу, да, все равно у каждого есть определенные свои обязанности, да. И любой человек, который работает в коллективе, в команде, он понимает, что он, например, должен подчиняться руководителю. Ну, а это же тоже послушание. Может, ему не хочется. И он, может, даже лучше знает, чем руководитель. Такое бывает иногда, что просто сотрудник какой-то, он более профессионален.
Компетентен,
в каком-то, да, конкретном, да, в какой-то конкретной области. Угу. Но если руководитель сказал так, ну, он один раз не послушает, второй раз его потом либо уволят, либо еще как-то будет сделано так, что он все равно поймет, что без вот этого послушания никак. Поэтому оно везде есть в нашем мире, да, поэтому здесь, наверное, попробовать-то можно, конечно, но другое дело, что шишки себе набьем.
Ну и, наверное, пациентам, вы как доктор, да, наверняка сталкивались с тем, что и пациентам сложно слушаться врачей, да, запретов каких-то, ограничений. Или там все быстро становятся послушными?
Ну, нет, почему? Больницы. Тоже вот то, что Сергей говорил, иногда, особенно вот сейчас, вот мне тоже есть знакомые врачи, мои коллеги, с которыми я когда-то работал, они рассказывают, что пациенты в наш век информационных технологий, искусственного интернета,
знают, да, как
они
лечить?
Знают лучше порой, чем врач, и даже говорят, что им назначить, вот именно им. Угу. Поэтому там все намного сложнее, мне кажется, даже чем в школе сложнее.
И опасней. Я бы даже сказала. Лена, наше время уже вытекает, утекает. Вопросы?
Хочется очень какого-то мерила, что ли, найти, да, какой-то вот, чем все-таки руководствоваться для того, чтобы принять правильное решение. Вот где нужно себя вот все-таки, да, свою позицию
отстоять,
держать, да, а где можно. Вот как вот рассудить в ситуации?
Это правда очень сложно. Ну, мы как бы это все признали. Вот.
В Евангелии.
По Евангелию. По Евангелию.
Мне кажется, если вы мужа любите, вы опять, ну, про, да, мужа, наверное, да? Если вы мужа любите, вот действительно любите, тогда вы его будете слушаться в 99% случаев.
Любит.
Ну, вот они очень мило общаются. Я просто, извините, я была свидетелем. У меня на дне рождения они сидели, разговор был примерно такой. Любимый, ну послушай. Вот, нет, любимая, вот я тебе хочу сказать вот это. Да подожди, любимый, нет, вот ты меня послушай. Я думаю, интересно, как долго это будет продолжаться, вот эти признания в любви. Да, но спор, я потом ушла на кухню, я не знаю, чем закончилось. У них такая нежная любовь, но Лена...
Ну, я более рациональная, а муж более творческий. И нам, конечно, нелегко, так скажем.
Да? Мне кажется, наоборот, здорово. Представляете, если оба рационально были, а?
Да. Ну, сложно, да.
При разных позициях, да.
Да. Поэтому очень хочется какую-то вот палочку-выручалочку. Ну и вдобавок ко всему я говорю, что вот работая с людьми, тоже очень-очень нужна эта палочка, потому что никого не хочется обидеть. И я действительно понимаю, что бабушки, которые приводят детей на занятия, они для меня они просто герои очень большие, потому что это сложно.
Но вы сейчас от нас просите вот то же самое. Вы сейчас пришли как бабушка, не бабушка, а какой-нибудь там человек в церковь и говорит, батюшка. Вот что мне делать? И вы сейчас...
И
вы хотите сейчас...
Да,
и я так и буду делать. Скажите, что мне нужно? И мы сейчас вам должны дать этот секрет какой-то раскрыть, но...
И вы все равно будете хотеть делать так, как вам кажется правильно.
Но у меня будет уже какая-то палочка-выручалка.
У вас есть прекрасный опыт. Вы уже поняли, что, следуя определенным правилам, вы получаете гораздо больше удовлетворения, чем споря с мужем по поводу какой-то ерунды, да, которая, может быть, ему, как вам кажется, будет легче сделать. Поэтому мне кажется, что здесь нет рецепта, как поступать в каких-то общего такого рецепта на все. Индивидуальный подход и любовь, которая покрывает все, ну, и как бы и рационализм. Да.
И Евангелие, о чем Сергей с самого начала сказал. Наш час вышел. Поэтому спасибо за рецепты, спасибо за интересный разбор этой темы. В эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждали тему послушания. В гостях у нас был отец Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен Мироносец в Марьино, Сергей Цибульский, учитель истории, и Елена Смоглюк, культуролог, которая нам предложила эту тему. Непростую, но такую актуальную, наверное, разобрать. И я хочу поздравить всех присутствующих с Днем Учителя, и Сергея, и Лену, и, наверное, и отец Михаил что-то преподает, и я преподаю, тоже примажусь к этому празднику, который очень почитают учителя. Терпения вам, дорогие учителя.
Спасибо.
Спасибо.
Нашу программу, напомню, можно не только слушать, но и смотреть, подглядывать за тем, что у нас происходит в студии, как мы все это обсуждаем эмоционально на нашем сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Ну, на этом все. Мы увидимся, услышимся через неделю, в воскресенье, 18:00. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».